Дополнение. О дарвагах. В отличие от других народов Средиземья, давно покинувших свою прародину, дарваги жили в лесах северо-востока с незапамятных времен. Их собственные мифы и предания уходят вглубь на тысячи лет и сохранили даже воспоминания о встречах с нуменарцами, когда разведчики и купцы лесного народа хаживали далеко на юг и запад до самого моря. Известно, что между Нуменором и дарвагами поддерживались торговые отношения. Потом, когда на землю подарок пала тень Саурона, дарваги благоразумно отступили вглубь лесов, прервав почти всякие сношения с внешним миром. Саурон даже в зените своего могущества не слишком интересовался дальней лесной окраиной. Его враги обитали на западе. Туда и был нацелен его главный удар. Однако дарвагам все же пришлось столкнуться с мощью Мордора. В дни, когда армия Хамала, Черного и Стерлинга, одного из девяти, попыталась продвинуться за Дорфиафорат к Барскому хребту и встретилась там с эльфами Авари. В тех битвах дарваги сражались вместе с перворожденными. Хамалу так и не удалось ни прорваться через перевал, ни хотя бы привести к покорности дерзких лесных обитателей. Войны с басканами тянулись несколько веков, став в какой-то степени священными. Обеими сторонами двигало уже не желание прибрать к рукам земли или богатство врагов, но скорее жажда мести. Счеты кровью между басканами и дарвагами были очень велики. В конце концов, чаша весов склонилась на сторону дарвагов. Басканы были окончательно вытеснены в пустынные области к югу и востоку от Железных холмов. К моменту описываемых в «Кольце тьмы» событий дарвагские племена жили в народоправстве, но раздроблено. Объединить их, да и то ненадолго, могла лишь внешняя угроза, подобная вторжению Черного и Стерлинга, или же более поздняя, когда к дарвагским лесам вплотную подступили железные полки возрожденного Гондора. В 1649 году, по летоисчислению их обитаний, гондорское войско достигло ближних подступов к дарвагским владениям. Король Элрос II стремился привести к покорности дальние области Раваниана и покончить с постоянно тревожащим Гондор набегами степняков и стерлингов, еще не забывших своего поражения в дни Войны Кольца. Несмотря на давние распри и стерлингов, особенно кочевых, с оседлыми лесными жителями-дарвагами, вчерашние враги объединились, что дало впоследствии возможность ряду гондорских хронистов обвинить дарвагов в служении тьме. Неосторожно продвинувшийся вглубь лесов передовой отряд гондорцев попал в засаду и был истреблен до последнего человека. Позднейшие историки соглашались, что подобное деяние превосходило пределы необходимой обороны, ведь гондорцы, по сути дела, еще не успели причинить дарвагам никакого вреда, кроме разве что нарушения торговли Великой Степи вокруг Рунного моря. Быть может, на решение дарвагских старейшин атаковать первыми повлияла судьба взятого гондорским войском Айбора. Сохранившиеся писцовые и разрядные книги гондорских летописцев, что сопровождали войско Элроса II, не дают четкого ответа на причины внезапного и дерзкого удара, объясняя все вероломством дарвагов. Это тем более странно, что никакого договора у дарвагов с Соединенным Королевством не было, и, следовательно, нарушать было нечего. После гибели передового полка гондорцы стали осторожнее. У Элроса хватило бы сил, выманив в чистое поле, раздавить в открытом бою все дарвагское ополчение. Однако лесные жители не поддались на нехитрую уловку. Война затягивалась, превратившись в обмен мелкими ударами, ночными нападениями. То дарваги атаковали какой-либо из гондорских лагерей, то гондорцам удавалось застигнуть врасплох дарвагский отряд. Ни та, ни другая сторона не могла взять верх. Война затянулась на целых 2 года, пока гондорцы не начали отход, так и не покончив со строптивыми обитателями лесов. В областях дарвагов надолго воцарился мир, нарушенный лишь большой войной Олмера Великого. Однако даже это бедствие задело дарвагов лишь самым краем. К моменту начала войны Адаманта дарваги впервые объединились в племенной союз. Их державу ждало большое будущее. Об эльфах Авари. Разделение народа эльфов произошло, как известно, еще до начала времен. Ушедшие на запад 3 колена эльфийских родов, Элдор, стали говорить, что оставшиеся Авари, мол, были забыты и сгинули бесследно. Отчасти это было правдой, но лишь отчасти. После ухода эльфийских родов Ольве, Финве и Ингве, оставшиеся эльфы сплотились вокруг вождя Ильве. О нем говорили, что он постиг многие искусства и науки через мудрость собственных рук, то есть сам, не имея иного учителя, кроме лишь вечного, бесконечного времени. Ильве сделался первым и вечным королем Вод Пробуждения, и первым начал плести магическую сеть, что надежно укрывает эльфийские владения от чужих взглядов и в наши дни. На карты легли искаженные очертания восточных земель, и немало путешественников оказалось сбито с толку хитроумной магией перворожденных, превосходно умевших запутывать дороги. Непотревоженные авари пережили войну валаров с Мелкором. Все помыслы Черного Вала были направлены на борьбу с силой Валинора. Оставшиеся где-то на востоке Средиземья эльфы мало волновали великого врага. Его разрозненные отряды добрались и до Вод Пробуждения, но сбитые с пути эльфийским чародейством так и не вернулись назад. С Сауроном же у эльфов Авари вышла настоящая война. Число перворожденных хоть и медленно, но росло, им требовались новые земли. Они двинулись на запад и северо-запад. Внук вечного короля принц Форве основал свой домен в глухих лесах к северу от жилища великого Орлангура. Перевалив через Барский хребет, эльфы столкнулись с армией Хамула, Черного и Стерлинга. Жестокая битва, не уступавшая размахом сражениям Первой Эпохи, разыгралась на равнинах Дорфеофората. Не выдержав стремительного натиска легкой стерлингской конницы, эльфы оказались отброшены границы великого леса Таор-Нуамарта, леса Рока. Там авари сумели привести в порядок растрепанные полки и занять оборону. Однако, несмотря на прославленную меткость эльфийских лучников, едва ли им удалось бы остановить напор рвущихся вперед и стерлингов, поддержанных вдобавок всей мощью магии Черного и Стерлинга, если бы на помощь не подоспели дарвакские дружины. Ополчение дарвакских родов прикрыло собой эльфов-стрелков, грудью приняло решающий натиск Хамала, дав авари возможность стрелять из-за людских спин. Град эльфийских стрел прорядил ряды атакующих, однако остановить их все равно не смог. И стерлинги сшиблись с дарвагами. Жестокая сеча длилась несколько часов, лесные ополчения стояли по колено в крови. Однако они все же сумели продержаться до того момента, когда во фланг и тыл армии Хамула ударили подоспевшие фаланги черных гномов. Опрокинутое и наполовину рассеянное воинство Хамула отступило. Правда, и победители понесли такие потери, что даже и думать не могли о преследовании. О новых королевствах Запада. После падения Арнора на его месте образовалось новое королевство стерлингов. Вчерашние пахари и кочевники, на удивление, быстро освоились в каменных городах. Завоевание Арнора не сопровождалось массовой резней или угоном жителей в рабство. Сперва за этим следил Олмер, а потом после его ухода и стерлинги и сами не давали другим разорять страну, которую они уже считали своей. Обосновавшись в Арнаре, и стерлинги образовали военное вооруженное сословие, позаимствовав у старого Арнора административный аппарат. Терлинг, первый правитель нового королевства, дальновидно решил не вмешиваться в жизнь покоренного населения. Он отменил многие налоги, снял с жителей военную повинность, решительно и жестоко расправился с шайками мародеров из самых разных племен, что некоторое время после окончания войны орудовали на границах. Ануминас и Форнест попали в руки победителей практически неповрежденными. Терлинг короновался в старой столице Арнора, объявив себя законным наследником короля Элессара. Его владения простирались от берегов Луны до буреломного угорья на западе, от полуночной оконечности сумеречных гор до забытого кряжа на юге. Тарбат стал самым дальним форпостом Терлинга на Зеленом тракте. Хобитание оказалось под истерлингским скипетром. Однако после разгрома вторгнувшейся банды орков, Терлинг счел за лучшее вновь подтвердить неприкосновенность земель народа хоббитов. На берегах Нового залива, образовавшегося на месте Серых гаваней и до южных отрогов Серых гор, осели выходцы из Дейла и Эсгарата, мелкие рода Равионина, части стерлингов пахари из ближайших к Дейлу областей, немногочисленные обитатели Айбора и торговой области, пошедшие на запад вместе с воинством Олмера Великого. Небольшим, но воинственным и сильным королевством стал править Оттон. На западе его владения ограничивались южным трактом. Держава Оттона очень быстро почти что слилась с морским народом. В Минхириате и Недвейте расселились хеги, хаврары, хазги и иные мелкие племена. Образовалось три племенных союза. Хаврарский на побережье между старым устьем Брендовина и местом впадения в океан Гватхла. Под власть хегов попали области на всем пространстве от Туманных гор почти до самого Прирунья, от забытого кряжа до врат Рохана. Хазги же обосновались в своих исконных землях возле границ Дунланда. Между этими союзами никогда не было прочного мира. Беспрерывные набеги, крупные и мелкие стычки. Все это впоследствии облегчило Эодрейду его знаменитую реконкисту. Краткая хронология четвертой эпохи от ухода короля Элессора до начала вторжения Олмера Великого. Годы даны по летоисчислению их обитаний. 1541. Уход короля Элессора, Элдарион, сын властителя Арагорна и владычицы Арвин-Ундомиэль, принимает корону Гондора. Соединенное королевство находится в зените могущества. Арнор занимает земли от Сумеречных гор до Заверти и от залива Льюн до Южного Нагорья. Гондор – от Пороса до Лориана и от Даггарлада до западного края Белых гор. 1542. В Дейли умирает Боромир II, сын Боромира Гондорского, сына Денетера, наместника Гондора. Боромир II скончался, дожив до 138 лет, и последними его словами были: «А все-таки я пережил этого выскочку, приведенного на трон бродягой в серых лохмотьях». Перед смертью Боромир II передает сына Делвину I черный меч Эала и принимает его клятву «Вечно ненавидеть род Элессора». Делвин I был одним из первых свободных золотоискателей в краях Северного Прирунья. 1550. Владыки Великого Тхерема начинают завоевывать восточные и юго-восточные земли. 1560. Начинается война между королевством лучников и истерлингами-пахарями, которых теснят кочевые племена. 1561-1562. Осада Эсгарота. На помощь королю Берну приходят гномы Эребора. Истерлинги отброшены. Во время этой войны нашел свой конец Делвин I, внук Боромира Гондорского в возрасте 102 лет. Черный меч переходит к Кириамиру. 1569. Олван I, сын Кириамира, родился в Эсгороте. Сразу же после этого семья переезжает обратно в Дейл. 1570-1585. Королевство Биарнингов распространяет свою власть на всю долину Андуина от Серых гор до Светлого Лима. 1588. Встревоженный слухами о орках, замеченных в Туманных горах, Беорн VIII восстанавливает Гундебадский мост. 1598. Олвен I, сын Кириамира, берет в жены Борнхигар, племенницу Берда III, короля Дейла, против воли ее дяди. Они принуждены бежать в Эсгород. 1602. Смерть Кириамира, 1520-1602, правнука Боромира Гондорского. Кириамир погибает в бою с басканами, напавшими на Айбор, но разбитыми с помощью подошедших дарвакских дружин. 1604. Первые поселенцы обосновываются в Ангмаре. Они почитают Саурона и короля Чернокнижника. 1605. Сын Олвена I и Борнхигар, Делвин II, родился в Эсгороте. Смерть короля Берда III Бардинга. Его сын Барет Бардинг, двоюродный брат Борнхигар, разрешает Олвену и его жене вернуться в Дейл. Олвен, вслед за отцом и дедом, становится свободным золотоискателем. 1622. Первые следы поклонения тьме замечены в Анументе. Наместник Арнора объявляет эту веру вне закона, и ее приверженцы бегут в Ангмар. 1623. Наугрим приходит в Гелийские горы. 1633. Делвин II появляется в Гондоре и некоторое время живет в Минас Тирити. В этом же году он берет в жены Латору, дочь купеческого старейшины Айбора. 1634. Сын Делвина II, Боромир III, родился в Дейли. 1636. Вторжение кочевников с юго-востока в Прирунье и леса Дарвагов. Они разбиты в кровопролитном сражении у Айбора. В этом бою Делвин II командовал ополчением свободных золотоискателей и снискал большую славу. 1641. На Великом Тракте все чаще и чаще попадаются орки. Король Элдариан и наместник Нармакил устраивают большую облаву. Много орочьих племен обнаружено и перебито. По возвращении из похода Элдарион, чувствуя усталость от жизни и считая врага полностью разбитым, покидает этот мир. Корона переходит в руки его старшего сына Элроса II. 1648. Король Элрос II начинает большой поход на восток, желая привести к покорности Гондору, Раванион и Великие Степи. Истерлинги отступают, не принимая боя. Айбор отказывается открыть ворота королю, однако принужден сдаться после долгой осады. Олвен I погибает на стенах города. Его сын Делвин II и внук Боромир сражаются рядом с ним. Боромиру к тому времени исполняется всего 14 лет. Однако он принимает участие в боях наравне со взрослыми и выносит из Айбора черный меч. Делвен и Боромир возвращаются в Дейл. 1649. Ушедшая далеко на восток гондорская армия сталкивается с дарвагами. Лесные жители заманивают передовой отряд гондорцев в ловушку и уничтожают. Поскольку они напали первыми, король Элрос II объявляет им войну. Многие жители Айбора, Прирунье и дарвагских земель находят убежище за болотистой грядой. Тогда она еще не звалась Опустелой. 1650-1651. Дела призывают короля вернуться в Минас Тирит. Его полководцы продолжают войну с дарвагами. Обе стороны несут потери и не могут добиться успеха. Наконец, гондорская армия начинает отход. Беженцы покидают края за Опустелой грядой. В этой войне на стороне дарвагов сражается Боромир, сын Делвина II. 1655. Мирный договор Гондора с дарвагами. Форпосты гондорских сил располагаются на болотистой гряде. Там вновь начинается добыча леса для нужд королевства. Но столкнувшись с чудовищами лесов Ча, гондорцы уже через год вновь отступают. 1657. Местность за Опустелой грядой становится прибежищем всякого рода изгоев из Прирунья, Айбора, Невбора, земель стерлингов, кочевников и прочих племен. 1664. Боромир III, сын Делвина II, берет в жены Инару из Дейла. 1675. В Дейле родился Олмир, сын Боромира III, внук Делвина II, правнук Олвина I, праправнук Кириамира, прапраправнук Делвина I, прапрапраправнук Боромира II, прапрапраправнук Боромира Гондорского. 1679. При возвращении с отрядом золотоискателей в Дейл, Боромир III убит в схватке со степными стерлингами. Черный меч хранится в Дейле у его отца Делвина II. 1680. В селении за южными холмами родился Сандела. 1689. Уцелевшие на востоке серых гор племена орков ищут новые места обитания. Собравшись, они двигаются на запад между серыми и безымянными горами. 1690. Последний поход Арнорской армии на север. Орки, прижаты к горам и беспощадно истреблены. 1691. Олмир получает из рук деда черный меч и приносит клятву. В этот же год он совершает свой первый поход как рядовой золотоискатель. 1692. В Хобитании родился Фолка, сын Хэмфаста. 1695-1705. Олмир совершает дальние походы за золотом, становясь в конце концов одним из предводителей братства золотоискателей. 1697. Сандела первый раз выигрывает турнир мечников в Ануминосе, но наместник отказывается взять его в свою гвардию. 1698. В Дейле своей смертью умер Делвин, внук Кириамира. Сандела вторично побеждает на турнире мечников. 1700. Сандела в третий раз побеждает на турнире мечников. 1701. Первое военное столкновение Ангмара и Арнора. С тех пор между ними идет незатухающая пограничная война. 1705-1707. Олмир совершает дальнее путешествие на запад. В Арчедайне он сводит знакомство с Торином, в Ануминосе с хронистом Теофрастом и горбуном Сандела, который становится его постоянным спутником. Вернувшись в Дейл, Олмир женится. Имени его жены история не сохранила. 1708. Олвен, сын Олмира, родился в Дейле. 1709. Олмир находит первое из мертвецких колец. Он продолжает свои странствия по всему западному Средиземью, часто навещая Теофраста. 1712. Оэси, дочь Олмира, родилась в Дейле. Второе кольцо найдено Олмиром. 1713. Умирает король Дейла Брок Бардинг. Его наследник Берт IV Бардинг пытается поставить отряды золотоискателей под свою руку. Многие вынуждены бежать из королевства лучников. Олмир берет под свою руку край изгоев за Опустелой грядой и начинает подготовку вторжения. 1720. Начало странствий Хоббита и Торина. Олмир, путешествуя через Арнор, находит еще одно мертвецкое кольцо. Набег хазгов на области Железных холмов и Эребора. Небольшой отряд проникает до самого Гундабада, где и разбит дружиной Олмира. 1721. Олмир делает первую попытку атаковать Арнор, но терпит неудачу в сражении между Форностом и Аноминосом. Начинается большая война.